эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 13 декабря, пятница. И сегодня мы говорим о таком. Протест вышел на поверхность. Шахтеры Святой Матроны Московской требуют зарплату. Женские зоны в Ордло. Как живут и на что надеяться? Оккупированная вода. Что делать с водоснабжением Торецку? Теперь против Украины и Зеленского начнут работать всерьез. Всей мощью подлой КГБшной машины, пусть ржавой, но все еще дееспособной. После нормандского саммита украинские аналитики и экс-сотрудники спецслужб предупреждают о возможных сценариях раскачки Украины из Кремля. Путин будет стараться как принудить Украину к миру на своих условиях, так и показать Западу, что Киев не договороспособен. К чему готовится Украина? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политический аналитик Александр Кочетков, а также российский политический аналитик, глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш эфирный номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы, реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, а также в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, привет, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 12 декабря российские гибридные силы 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, потерь среди украинских военных на протяжении прошлых суток не было. В группировках ДНР и ЛНР не сообщали о боевых действиях 12 декабря. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 12 декабря отреагировали на резонансное заявление начальника управления гражданско-военного сотрудничества Алексея Ноздрачева о возможности реинтеграции украинской и российской армии. Генштаб уверяет, что слова Ноздрачева не являются официальной позицией руководства ВСУ. Также Генштаб сообщил о начале служебного расследования, которое назначили по факту высказываний полковника Ноздрачева главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Напомню, 12 декабря начальник управления гражданско-военного сотрудничества Алексей Ноздрачев, общаясь с журналистами, заявил, что военные России и Украины при наличии политического решения смогут реинтегрироваться. На слова полковника почти сразу же отреагировали участники боевых действий. Основатель пресс-ветерана Леонид Остальцев анонсировал акцию Министерства обороны на 12 декабря. Уже вечером 12 декабря Ноздрачев обнародовал видеообращение, в котором извинился и сказал, что готов понести наказание. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест военного медику Яну Дугар, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Ее обязали до 8 февраля 2020 года не оставлять место проживания, прибывать к следователю, прокуратуру или в суд по первому требованию, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать документы для выезда за границу. Сотрудники полиции ночью 13 декабря провели ночной обыск в доме супругов и волонтеров Евгении и Натальи Акстеловых. Об этом Акстеловы сообщили в Фейсбуке. В комментариях к своему сообщению Евгений Акстелов заявил, что обыск касается дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Полицейские оставили помещение около 5 утра 13 декабря. В Кремле порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому жать руку российскому коллеге Путину, не затрагивая вопрос возвращения аннексированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на заявление Зеленского о готовности пожать руку Путину 100 раз за возвращение Крыма и 10 раз за Донбасс. Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности, заявил Песков. По словам Пескова, тогда можно будет всем пожать руку и поздравить всем, что украинцы решили конфликт, который он в очередной раз назвал внутриукраинским. И по сообщениям украинского гидрометцентра, завтра, 14 декабря, на территории Донецкой и Луганской областей будет дождливо. Ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ночью от 0 до 2. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер традиционный 0800 300 403. Традиционно же звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Ждем ваших звонков.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Женские колонии на территории Ордло. На части Донбасса, неподконтрольной украинской власти, находятся две женских колонии. Снежнянская в Донецкой области и Селезневская в Луганской. Также осужденных содержат в следственных изоляторах, например, в СИЗО номер 5 в Донецке и в отдельных камерах на территории колоний для мужчин. По данным украинских правозащитников, в тюрьмах боевиков группировок ДНР и ЛНР женщины работают в принудительном порядке. Общаются с родными по телефону в присутствии тюремной администрации и не лечатся. Врачей в колониях попросту нет. И это далеко не весь перечень нарушений прав человека в тюрьмах Ордло. О том, что происходит в женских колониях на территории подконтрольной российским гибридным силам, разбиралась моя коллега Ольга Амельянчук, она гостья нашей студии. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, откуда информация прежде всего? Какими источниками ты пользовалась?
Информация от украинских правозащитников, у которых есть источники в колонии в Селезневской и в Снежнянской. Кроме этого, сами российские гибридные силы на своих так называемых официальных ресурсах дают информацию о количестве заключенных женщин. Есть масса видео из колоний. Вот отсюда информация.
Сколько их там по информации правозащитников?
По данным представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, в Снежнянской, в Селезневской, прошу прощения, колонии в Луганской области сейчас содержится 70 женщин, а по данным так называемого омбудсмена на территории неподконтрольной Украине в Донецкой области, в Снежнянской колонии находится больше 160 женщин. И я хочу сказать, что количество их довольно быстро увеличивается, потому что сами боевики группировок ДНР и ЛНР подсчитывают, и приблизительно за месяц-два на несколько десятков увеличивается количество женщин.
Это с чем-то связано или это вот такой естественный процесс?
Ну, мне кажется, что это связано с тем, что кроме тех заключенных, которые были до начала военных действий, они прибавляются еще новые.
Что известно о принудительной работе в женских колониях на территории ОРДЛО? Насколько это противозаконно? Да? Чем они там занимаются? Какой распорядок дня?
Ну, на самом деле предприятия есть и на подконтрольной Украине территории. Разница, по словам правозащитников, заключается в том, что на мирной части Украины заключенные сами решают, работать им или нет, и получают за это деньги. То на неподконтрольной части они работают в принудительном порядке. К примеру, в Селезневской колонии, которая, кстати, раньше была колонией для несовершеннолетних, еще до войны она была расформирована и стала женской колонией, там, в общем, шьют, например, форму для боевиков, рукавицы и так далее. И это все в принудительном порядке, то есть женщин никто не спрашивает. И правозащитники говорят, что им сложнее стало собирать информацию, потому что раньше заключенные могли общаться с родственниками по телефону, и были смартфоны. Сейчас уже такого нету, только кнопочные телефоны, и звонят раз в неделю по 15 минут в присутствии, да, администрации.
Получают ли какую-то оплату за вот эту работу, и известно ли о распорядке дня? Да? То есть сколько времени в сутках работают женщины?
Ну, точной информации о том, сколько работают, нету. По разным данным, это от нескольких часов там, до вплоть 10-12 часов. Оплату получают с недавних пор. В каком размере тоже точно неизвестно, но правозащитники уверяют, что это какие-то смешные суммы, просто вот для...
Символические,
да, для замыливания глаз, чтобы сказать, что да, мы платим им за работу. Но главное, что выбора нету, работают все.
Какие еще нарушения прав человека фиксируют вот правозащитники, с которыми ты пообщалась?
Самое основное, оно касается не колоний, не тех людей, у которых уже были еще до войны приговоры или уже сейчас случились приговоры, это то, что их содержат в СИЗО, и в СИЗО, например, и очень долгое время без приговоров. В СИЗО ты не можешь никуда выйти, прогулки в лучшем случае раз в день, то есть просто идет давление на человека. Кроме этого, опять-таки, по данным правозащитников, очень плохое питание, кормят в женских колониях хлебом и макаронами условно. И
тем же хлебом, получается?
Да, тем же хлебом. И плюс ко всему, нет медицинского обеспечения. В лучшем случае речь о медсестре, о женских врачах профильных. Вообще даже речи не идет.
Оля, еще такой вопрос созрел. А есть какие-то санкции для женщин, которые отказываются работать? Вот не сталкивалась ли ты с такими случаями, не рассказывали правозащитники об этом?
Нет, насчет санкций не знаю, но знаю, что в женских колониях гораздо легче с порядком, нежели в мужских. Потому что в мужских все-таки до сих пор даже на время на неподконтрольной территории действуют вот эти тюремные правила и так далее, то в женских администрации проще договориться с заключенными.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Амельянчук. Мы говорили о том, сколько заключенных содержится на неподконтрольной Украине, части Донецкой и Луганской областей в женских колониях.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Город Торецк и соседние поселки периодически становятся зоной бедствия. Мало того, что происходят обстрелы, так еще и питьевая вода пропадает. Почему так происходит? Есть ли план решения проблем водоснабжения города и уменьшения зависимости от оккупированных территорий? В этом вопросе разбирался Сергей Горбатенко.
Город Торецк и окрестности, это около 70 тысяч жителей, периодически попадают под обстрелы. До оккупированной Горловки отсюда буквально рукой подать, но на 6-м году боевых действий водоснабжение жителей Торецка все так же зависит от этого города, которым руководят контролируемые Россией формирования. Как рассказал нам сотрудник Торецкого водоканала Александр Захарченко, вода из канала Северский Донец-Донбасс идет в оккупированную российскими гибридными силами Горловку. Там ее фильтруют на фильтровальной станции, хлорируют и потом подают обратно в Торецк. Также водоснабжение города чаще всего зависит от интенсивности и географии боевых действий. Когда боеприпас попадает в водовод, который проходит по серой зоне, у жителей Торецка краны пересыхают. Захарченко вспоминает.
Колись у нас в місті была своя фильтровальная станция, але її благополучно списали и забыли, что воно таке.
Ярослав Руденко, руководитель военно-гражданской администрации Торецка, сообщил, что сейчас работают над проектом по строительству резервного водопровода. Руденко говорит, что проект этот дорогой и дорожает с каждым днем. По словам чиновника, только на разработку проектно-сметной документации потратили 4 миллиона гривен. Николай Герт, начальник управления ЖКХ военно-гражданской администрации Торецка, рассказал, что проблему решают как могут. Сейчас, благодаря финансовой поддержке, в том числе и правительства Японии, на водонапорный узел установили экономичные и эффективные насосы, которые рационально распределяют воду и при этом не рвут старые трубы высоким давлением. А на строительство новой трубы, по его прогнозам, уйдет не менее 2-3 лет.
Финансирование действительно велике, навіть для области. Это близко 150 або 170 миллионов потрібно буде.
А когда вода пропадает, ее подвозят. Зимой это уже не впервые, угрожает теплоснабжению всего города. Герд говорит.
У нас была борьба між населенням і комунальниками. Хто перший? Чи населення перше зільє цю воду із системи і повністю цю систему положе, все, котельня буде призупинена. Або ми протягом всієї доби і днем, ніччю будемо її підвозити і встигати наповнювати.
Вот только неизвестно, кто победит в этой битве за воду в следующий раз. Несмотря на то, что горожане из-за обстрела или решения оккупационной администрации Горловки могут в любой момент остаться без воды, Ярослав Руденко не уверен в целесообразности строительства нового водопровода. Руденко говорит.
То є велике питання як для влади, так і для людей безпосередньо щодо доцільності. Сподіваюся, що завтра прокинемось і в Горлівці будемо вже піднімати український стяг.
Ще з времен Совєтського Союзу водоснабження Донецької області устроєно так. Вода з севера області заходить в Горловку і Донецьк, а оттуда тече на юг області. Це Волнова, Хамангуші райони і Маріуполь. Об этом нам розказав Сергій Гончаренко, исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Донецької обласної адміністрації. Така схема, говорит Гончаренко, в любой момент может оставить без воды южную часть Донеччины. Также от Горловской и Донецкой фильтровальной станции запитаны Торецк и Авдеевка. Как же убрать эту зависимость? Сергей Гончаренко говорит.
Прорабатывался вопрос неоднократно. о наличии подземных водозаборов, проще, подземных пластов грунтовых вод разных глубин залегания и их качества в районах городов Авдеевка и Торец. Но факт таков, физический и химический состав воды не позволит ее использовать без очень глубокой дорогостоящей водоочистки.
Сейчас, как говорит Гончаренко, работают над другими проектами по уменьшению водозависимости.
Это перебросные водоводы. Переброс воды с одних водохранилищ юга области в другие водохранилища. По Торецку, в частности, это разрабатывается сейчас проектная документация по строительству резервного водовода.
О том, что для Торецка ищут воду, в эфире «Радио Свобода» сообщила и Алена Бабак, министр развития громад и территории Украины.
Наши представники нашего университета политехнического имени Сикорского разом с представниками бизнеса готовят цю пропозицію по використанню технології очистки шахтних вод, зокрема для Торецька.
Это, по словам министра, только один из способов. По мнению Бабак, также надо пользоваться новейшими методиками опреснения воды. Она говорит, что есть проекты, и они недорогие, стоят около 300 тысяч гривен. А пока суть до дела, обстановка может обостриться в любой момент. Кроме того, ремонт водопровода между Горловкой и Торецком опасны для жизни самих ремонтников. В октябре прошлого года машина с бригадой подорвалась на мине. Двое людей получили контузию.
Тем временем в том же Торецке разгорается и шахтерский бунт. Вчера горняки местной шахты имени Святой Матроны Московской вышли на акцию протеста. Зарплату им не выплачивают с августа этого года и не платят взносы в пенсионный фонд, хотя удерживают их. Предприятие находится в аренде у частного собственника. Это одна из трех шахт Торецка. С работой выбор там небольшой. О ситуации на шахте мы подробнее расспросили начальника участка Дмитрия Боленко.
Участник взял в аренду шахту в условиях определенного договора, который он систематически не выполняет. То есть нарушается обязательство, идет невыплата заработной платы, неотчисление налогов и много-много еще. Там, выплата заработной платы в конвертах, непроплата, допустим, алиментов, которые высчитываются у людей, но получателям так и не приходят. Отчисления у людей высчитываются, но в пенсионный фонд не приходят. И все, как бы, комментариев от руководства на эту тему я пока получить не могу. То есть директора наши говорят, что мы ничего не знаем, мы такие, как и вы. Помочь ничем не можем. Когда мы приехали на шахту брать какое-то официальное заявление руководства, они закрыли все в кабинете, делали вид, что никого нет. Через полтора часа спустя нам все-таки удалось прийти к диалогу, они открыли кабинет, запустили нас к себе. Комментарий руководства был такой, что директор нынешний не отвечает за финансовую составляющую. И на понедельник на 9 утра нам пообещали представителя компании привезти на шахту.
Радио «Донбасс Реалии» отправило запрос министру энергетики Алексею Оржелю и пытается выйти на связь с администрацией шахты. Скоро мы расскажем вам о результатах.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
После нормандского саммита украинские аналитики и экс-сотрудники спецслужб предупреждают о возможных сценариях раскачки Украины из Кремля. Путин будет стараться как принудить Украину к миру на своих условиях, так и показать Западу, что Киев не договороспособен. К чему стоит готовиться Украине? Об этом и не только. В частности, мы поговорим с политическим аналитиком Александром Кочетковым. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится и российский политический аналитик, глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Друзья, присоединяйтесь и вы задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатно ждем ваших мнений и вопросов. Александр, вот перед нормандской встречей вы в интервью моему коллегу Владимиру Федорину удивлялись, почему Зеленский так рвется на, очевидно, неприятные переговоры, да, вот с Путиным о Донбассе. Вы проводили параллель такую, что вот есть у вас разговор с начальником, да, нужно с ним поговорить, но также это неприятно, да, это какой-то такой, ну, о чем-то, да, вот нужно неприятно будет поговорить, и вы не понимаете, как Владимир Зеленский может на подобный разговор рваться. Теперь понимаете, почему рвался?
Нет, я, слава богу, я теперь понимаю, что я был достаточно прав, поскольку он вернулся оттуда не очень удовлетворенный. У него было достаточно радужное представление, что можно сесть за стол, пожать друг другу руки, по-человечески поговорить в присутствии уважаемых коллег, руководителей Германии и Франции, и найти какой-то общий язык. В общем-то, у него было довольно наивное представление, что руководство России, в том числе Путин, конкретно хочет мира, а он хочет геополитического доминирования России как минимум на европейском пространстве. Это совершенно разные вещи. В доминировании России на геополитическом пространстве Европы ни Россия, ни Беларусь, ни там другие постсоветские страны просто не входят. Мы в этом смысле, у них там Беларусь и Украина, мы находимся, ну как, камни в почках, то есть категорически мешаем. Поэтому договор, какой-то серьезный там, прорыв в, этих, в нормандском формате был невозможен, и руководство Украины в этом убедились. Но хорошо то, что диалог начат. И наша страна продемонстрировала действительно желание к миру. Вот главный итог того, что украинская страна готова там, идти на компромиссы, принимать конкретные решения, выполнять домашние задания, так называемые, но двигаться к миру. Это вот внутренняя потребность Зеленского.
На эфире в Савика Шустера Владимир Зеленский сказал, что хочет просто посмотреть Путину в глаза и понять, хочет ли он мира. Как думаете, что понял Владимир Зеленский?
Да, он отчетливо понял, что мира Путин не хочет, что Путин упорно... Знаете, бывают такие пожилые люди, они бывают такие вредные, противные...
Склочные.
Капризные. И вот они вредничают и капризничают, упрямясь, настаивая на своем, хотя, в общем-то, оно им нужно. Грубо говоря, когда сопровождаешь больницу, он начинает капризничать. Пойду, не пойду. Все. Вот точно так же ведет себя руководитель России. Не по возрасту, а вот по внутреннему менталитету, в том числе российскую. Вся российская недоимперия, как я ее называю, она опрокинута в прошлое. Вот пожилые люди тоже все вспоминают. Все хорошее у них позади. У Украины все хорошее впереди. То есть мы как бы молодая, динамичная, прогрессирующая там страна. А там вот желание опрокинуться назад. Поэтому, да, желание к миру он точно не увидел. И это для него безусловно полезно. Но, тем не менее, он еще разобрался в том, что и договариваться очень сложно, поскольку его помощник Андрей Ермак, который контактировал с помощником Путина Владиславом Сурковым, вроде бы договорились. И вроде бы сложилось впечатление и у той, и другой.
Что получится и лидерам договориться.
Да, что каждый, ну, они каждый договорились о своем. Сурков договорился с нашей стороной о том, что Минск незыблен, и по факту капитуляция будет утверждена в Париже, а наша страна договорилась с Россией о том, что Россия готова на разумную, подчеркиваю, коррекцию Минских соглашений, так, чтобы их можно было реализовывать. Но вот эти выяснилось, что обе стороны остались на своих сторонах. Владимир Зеленский, он опутан этими красными линиями, как, знаете, лазерная сигнализация. Никуда невозможно пройти, и слава богу, что...
Скажите, вот именно эти красные линии, с вашей точки зрения, то есть протесты, да, вот,
нет,
скажем прямо, что, удержали его от договора?
Внутренние красные линии. Дело в том, что каждый президент Украины получает эту власть, большую, огромную власть, в результате демократических выборов, сложной политической демократической борьбы. И у него нет ни малейшего желания, чтобы с таким трудом честно завоеванную власть кому-то отдать. Даже президент Янукович не хотел так просто отдавать власть, его пришлось там шантажировать и все прочее. Не хочет он отдавать власть. А не отдавать власть кому-то там в Кремле, бог знает кому, это означает укреплять самостоятельность, независимость Украины. Каждый президент Украины хочет быть нормальным руководителем сильной страны. И именно поэтому он сам себе устанавливает красные линии. Выборы по украинскому законодательству – это внутренняя красная линия для Зеленского.
Но вот скорее даже контроль над границей. Вот, кстати, интересно ваше мнение. Почему, по-вашему, Владимир Путин, когда вот был задан ему вопрос, почему же вы не отдаете от украинской журналистки, не отдаете контроль над границей, если уж в это так упирается вот мирный процесс на Донбассе, он сказал о том, что вот так написано в Минске, и только вернувшись в Российскую Федерацию, он сказал, что будет определенная резня. Он постеснялся об этом сказать?
Нет, это просто придумали какой-то аргумент. Рациональных аргументов нету, почему отдавать границу они сейчас не хотят. Хотя мы все понимаем. Дело в том, что если прекратить подвоз боеприпасов и вооружения с Россией, то все эти, так сказать, независимые, непризнанные республики кончатся за 2 недели. Просто вот они физически прекратятся. И бойцы разбегутся, и линия фронта исчезнет. Все исчезнет. То есть контроль границ – это то, что держит их по факту на полу. Все это прекрасно понимают. У Зеленского есть вполне рациональная позиция. Он говорит, из сотен конфликтов, которые были, ни один, в котором границу сначала, значит, не отдавали, а отдали это после выбора, они все обязательно кончились эскалацией. Разумный, рациональный аргумент. У той стороны рациональных аргументов нет. Мы поехали, пока долетели, да? Придумали вспомнить резню в Сребренице. Ну, извините меня, но какая такая, как в Славянске была, после того, как банду Гиркина оттуда убрали, бойцы украинской армии первое, что начали делать, раздавать продовольствие. А резню придумали российское телевидение, там, прибитых мальчиков в трусиках.
Так Россия же не признает даже эту резню геноцидом, да? Вот заблокировали в 2015 году, то есть как можно о чем-то говорить, что вы не считаете реальностью?
Я говорю, редчайший, ну, естественно, там они же поддерживают сербов. Но ярчайший пример, ну, какая резня была в символическом городе Славянске, откуда ушла банда Гиркин? Да никакой, наоборот, помощь помощь местным нуждающимся, которые изголодали буквально. То есть это все отговорки, которые маскируют главное. России не нужен мир, им нужна подконтрольная Украина в любой ее форме. Вот тут у нас и главный камень преткновения.
Александр, мы с вами говорим в Киеве. Как думаете, вот результаты этих переговоров, вот эти отговорки Владимира Путина прозвучавшие, как их восприняли на Западе? Вот западные лидеры, западные СМИ, они видят абсурдность этого или прислушиваются к Владимиру Путину, говорят, вот есть действительно проблема, там гражданская война и так далее?
А вот истина ровно посередине между вашими двумя вариантами. Они все прекрасно понимают. Но, будучи прагматичными, и отчетливо понимая, что Европе не нужны потрясения. Ей не нужны потрясения любого свойства. Ни, не дай бог, наступающая там российская армада, не дай бог, армада беженцев с оккупированных территорий, будь то Беларусь, будь то Украина или прибалтийские государства. Вот они ищут вот эту золотую середину, чтобы не очень проиграть в деньгах, но и не допустить реальной агрессии. Так что все поднимают, но пытаются, дескать, слишком осторожно, и эта осторожность дает надежды кремлевскому руководству на то, что можно передавить вот такими хулиганскими методами подворотни, передавить старушку Европы на свою сторону.
Давайте к нашему разговору Михаила Саву подключим, российского политического аналитика, главу управления экспертной группы «Саван». С нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, ваши впечатления от нормандской встречи. Вам не тревожно за Украину?
Нет, мне не тревожно. Я уверен, что нормандская встреча была хоть и небольшой и тактической, но победой Украины. Зеленскому удалось перебросить мяч на сторону Путина, то, что называется. Другими словами, в течение 3 последних лет до недавней нормандской встречи в Париже европейские и американские союзники Украины теряли терпение, поскольку ни одна из сторон конфликта ничего не делала для его разрешения. В настоящее время Зеленский показал, что Украина готова к действиям, а вот Россия, как выяснилось, по поведению Путина не готова.
Михаил, зачитаю вам вот цитату из Фейсбука нашего гостя Александра Кочеткова. Цитата. «Путин прибыл в Париж, в том числе, чтобы лично оценить Зеленского. Оценил и понял, что автоматической капитуляции не выйдет, и теперь против Украины и Зеленского начнут работать всерьез. Всей мощью подлой КГБшной машины, пусть ржавой, но все еще дееспособной». Вот это Александр Кочетков написал в своем Фейсбуке. Михаил, вы согласны, что теперь что-то начнется, начнется некая раскачка из Кремля ситуации в Украине до марта?
Я согласен с этим. Я согласен с тем, что обязательно активизируется информационная война против Украины, поскольку поражение в Париже для российского режима очевидно. И они будут пытаться решить эту проблему, как привыкли, не переговорами, а интригами и информационным давлением.
А что вы имеете в виду? Можете немножко вот рассказать об этом информационном давлении? Это будет что? Это вот вы имеете в виду вот эти провокации российских телеканалов, которые пытаются проникнуть в Украину, а многие проникают, как журналисты телеканала «Звезда»?
Нет, ну это один из элементов, причем не самый крупный, которому придано какое-то слишком преувеличенное внимание. Я имею в виду именно системную информационную войну. Она проявляется, во-первых, в том, что российские СМИ, которые очень активно и массово представлены в Украине, ну, здесь смотрят российские телеканалы, слушают российское радио, они будут работать таким образом, находить реальные, пусть и небольшие проблемы, и затем увеличивать их масштаб. Кроме этого, они будут активно использовать высокий уровень языка ненависти в стране. То есть политическое противостояние, которое особо обострилось в ходе президентских и парламентских выборов в Украине, будет подогреваться российскими каналами для того, чтобы разные группы украинского общества не могли консолидироваться. То есть будут усиливаться внутриукраинские расколы информационными методами.
Михаил, а что говорит вот присутствие Ушакова, Суркова на этих переговорах? Какие методы вот они могут еще использовать? Вот Александр употребляет, упоминает некие КГБшные методы, да, вы вот жили на территории Российской Федерации, сами сталкивались с этими подобными вещами. Кроме информации, что это может быть еще? Это может быть вербовка, это может быть, ну вот агитация такая какая-то непосредственно. Какие сценарии еще могут быть?
Провокации вокруг достаточно известных политических фигур.
вплоть до покушения. Это, безусловно, вербовка, которая велась и ведется, она не прекращалась и не будет прекращена. Это создание конфликтных информационных поводов для того, чтобы показать, что в стране все плохо. Все эти методы будут работать на то, чтобы граждане Украины разочаровывались в своей политической системе и в своей стране.
Спасибо большое. Вот такое мнение россиянина Михаила Саввы, российского политического аналитика, главы правления экспертной группы «Сова». У нас в гостях в студии политический аналитик Александр Кочетков. Александр, ну вот согласны, да, вы это имели в виду, когда говорили КГБшные методы?
Очень точно, прямо вот как мы, как будто мы, так сказать, с одного документа анализируем. Я хотел бы добавить, что возможно, в том числе и... скажем так, найм условных там прорадикальных сил, которые существуют в Украине, для организации каких-то провокаций, вплоть до терактов, уж что-нибудь такое, в России полно финансов. К сожалению, часть правого фланга сотрудничает, мы знаем об этом, сотрудничает с пророссийскими силами. Вполне возможно, что их попытаются использовать для каких-то там терактов, раскачивания ситуации.
Делать же это не будут с криками зрада, да, вот с патриотическими лозунгами. Как это происходит? Немножко давайте раскроем вот этот механизм, потому что не все обыватели, ну, вот обыватели, да, наши слушатели, просто люди, которые не так погружены в политическую ситуацию, они совсем в этой механике разбираются. Но как тут... же могут патриоты работать на Путина?
Ну, это псевдопатриоты. Псевдопатриоты – это патриоты денежных знаков, причем работая там на Путина или на Медведчука, получая деньги у него. Они, значит, получают их исключительно в американской валюте, никогда в рублях. Не зафиксирован ни одного случая на моей памяти, чтобы за серьезную работу расплачиваясь рублями. Так вот, речь идет о том, что это возможны провокации, избиения, замены заметных политических правых активистов патриотического направления, чтобы те, в свою очередь, протестовали против власти, либо нападение на представителей власти. Вот мы уже заметили нечто подобное. Это еще, правда, не касалось там нормандских форматов, но столкновение бывших депутатов от «Свободы» с депутатом «Слуги народа». Вот эти вот вещи. То есть столкновение, попытки избиения, попытки покушений, что, естественно,
дестабилизирует. А чего не добиваются? Вот дестабилизация, да? Ну вот какой от этого результат? Какой от этого толк?
Дестабилизация, ну, вот подрались депутаты. Дестабилизация, которая, она ослабляет власть. Если сейчас власть там продекларировала и пытается делать определенные шаги в сторону мира, то дестабилизация приводит к тому, что власть просто теряет авторитет. В парламенте от нее откачивается там большое количество депутатов. Общество, рейтинг власть начинает, она теряет дееспособность. То есть, соответственно, ее намерение двигаться к миру на своих условиях, оно уменьшается. И, соответственно, у Кремля увеличивается возможность диктовать как бы мир, но на своих условиях. То есть на условиях Минской капитуляции. Вот о чем. Ослабление украинской власти. Любой внутренний гражданский конфликт ослабляет власть. Она вынуждена применять силовую компоненту. Это, опять-таки, свободолюбивое украинское общество настраивает против власти. И пошла такая эскалация.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Мы говорим о том, как Кремль будет раскачивать Украину после Нормандии вместе с Александром Кочетковым, политическим аналитиком. Александр, вчерашнее очень прогремевшее дело убийства Павла Шеремета, вы не видите какого-то потенциала для того, чтобы вот Российская Федерация воспользовалась этим? Тем более не прозвучало никак от правоохранителей мотив, да, кто, собственно говоря, заказал эту всю ситуацию. Но сейчас уже большое в социальных сетях, да и в добровольческом ветеранском сообществе возмущение по поводу того, что вот фигурирует подозреваемые, это как раз те, кто воевал на востоке Украины, вот странно немного.
И волонтеры, и волонтеры, да. Поддерживали. Ну, честно говоря, по той фабуле, которая раскручивается, заказчик нет необходимости. Они сами, как бы, люди, которых не устраивает, как они считают, пророссийская власть.
Как Надежда Савченко, наверное, да, которая не устраивала только, что ворует Петр Порошенко, якобы, да?
Да, но там с Надеждой Савченко смотрелось совершенно абсурдно, ну, неадекватный разговор неадекватного человека против ее там партнера Рубана было просто сделана провокация, ему, так сказать, предложили перевести оружие, и с этим же оружием его взяли, то есть это инсценировка. В данном случае здесь значительно серьезнее, здесь не инсценировка и не разговоры, здесь произошло политическое убийство, то есть мини-ир машины, которая взорвалась в людном месте, могли пострадать другие люди, то есть если это правда, это серьезнейший удар по патриотическому движению, по ветеранам, по волонтерам, по всему этому правому флангу, который сейчас странным образом оказался там против Зеленского на стороне бывшего президента Петра Порошенко. Если это имеется в виду, почему это сейчас вылезло на поверхность, и если есть действительно доказательная база, это удар. Если не доказательная база, а она должна быть не 200-процентная в данном случае, то если этой доказательной базы будет недостаточно, чтобы убедить общество, то это серьезнейший удар по власти. Почему это вылезло сейчас? Ну, честно говоря...
Убийство-то случилось 2 года назад, да, вот 3 года назад.
Ну, я полагаю, что, в общем-то, расследование шло, какие-то материалы были получены, уже раньше были утечки информации, что подозреваются это люди из волонтерской, ветеранской среды. Вылезло сейчас, потому что, скажем, не сколько Зеленский, у него с юмором все хорошо и с чувством собственного достоинства нормально, его окружение обижается за то, что на него, на их любимого президента нападают там праворадикальные силы, ну, публично, там взывают, им еще чего-то там, пренебрежительно к нему относятся, и они, окружение Зеленского, пытаются поставить их таким образом на место. За каждое слово против нашего президента будете отвечать, за каждое действие будете притихните и не мешайте нам рулить. Вот единственное рациональное объяснение, которое я вижу.
Это может быть такой точкой, на которую может надавить Москва? Это вообще...
Безусловно. Ну, вот... А это по факту играет.
Это такой сценарий «Патриоты против Зеленского», если его так можно назвать, да?
Хуже того, они это формулируют по-другому. Зеленский, может быть, что-то и хотел бы мира, но ему же не дают право радикальной
националисты.
Силы. Он полностью находится в зависимости от них, он не может переступить через их требования, хотя на самом деле это он не очень обращает внимание, чьи-либо, даже с упавшим рейтингом зашкаливает за 50% после полгода, что в Украине практически не было. Так что, но это пропагандистский такой ход. Это не мы виноваты, это прорадикальные силы не пускают Зеленского пойти на ту капитуляцию, которую мы ему навязываем.
Александр, сейчас вот несколько фамилий назову, да, вот говорил Михаил Савва о том, что возможные убийства определенные для того, чтобы, ну, взбудоражить украинское общество.
Да посеять, не дай бог.
Посеять страх, да, ну вот не дай бог, конечно, об этом говорим. Но вот те убийства, которые уже случились в Украине, вот планируемое на Бабченко, Калашников, Бузина, Павел Шеремет. Вы верите, что это вот тоже возможно, да, часть вот этого определенного российского сценария? И если хоть допускаете, что некие из этих людей, да, погибших, были бывших убитых в Украине, это, ну вот, российский сценарий, ведь не добились ничего такими убийствами.
На самом деле, мое личное, подтвержденное скорее информацией, чем доказательствами, что пока Россия не включала террористический, не запускала террористический маховик на полную мощность. К сожалению, у нас своих идиотов хватает, которые способны на неразумные, необдуманные действия с далеко идущими последствиями. К сожалению, да, это реалии, и радикалов у нас хватает любого направления. Пока Россия, на мой взгляд, не запускала это оружие, но может запустить.
А как это может выглядеть? Вот я понимаю, это цинично может звучать, да, но мне кажется, об этом все-таки нужно говорить. То есть это будет какое-то возможное, ну, вот, покушение на... Какое-то, как говорились вот у вчерашнем расследовании,
не хотелось бы
об этом говорить, скорее всего.
Не хотелось бы даже и говорить об этом, но я скажу так, определенным образом. Что происходило в России? Взрывы домов, взрывы в метро. Вот это серьезная вещь. Вот это серьезная вещь, а не всякие там разговоры о том, что надо кого-то наказать или надо там принести какую-то сакральную жертву, боже мой. Нет, настоящие террористы и профессионалы террористических служб, они не разговаривают, они делают. И делают так, чтобы это было страшно и массово.
Александр, вам не кажется, что за годы войны с Российской Федерацией украинское общество все-таки неким образом помудрело? И вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, многие украинцы на таком же уровне, ну, подсознательно понимают, да, что их провоцируют, и, возможно, это будет Российская Федерация. Ничего не добьется Российская Федерация подобными вещами? Или я, скорее, оптимист?
Про мудрость нашего общества я бы не поспешил говорить, не спешил, но в критический момент наше общество каким-то образом, вот те, которые нерешительные и не очень умные, они отступают назад, на передний план приходят думающие, патриотические, действующие, и таким образом мы сохраняем себя. Есть надежда, что так это произойдет сейчас, но в этом случае нашему руководству, президенту, прежде всего, надо бы опираться не на послушное, но не активное большинство, на которое она опирается сейчас, а на патриотическое меньшинство. Надо его перетащить на свою сторону, объяснив, что на самом деле новая власть во главе Зеленского хочет блага для Украины, пока вот этого диалога и этого убеждения не произошло.
0800 300 403, наш номер. У нас в гостях Александр Кочетков, политический аналитик. Мы говорим о том, как Кремль будет раскачивать Украину после Нормандии. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Это я из Киева. Иван. Но я вот хочу сказать два таких момента, постараюсь вкратце изложить. Ну, если будут террористические акты, то у нас же обязательно есть, у нас же есть центр, который будет все это обеспечивать. Он находится на Владимирской 15, там так и осталось гнездо ФСБшное. Так что оно до сих пор там мутит воду, там никто его не чистит, они убрали руководителя контрразведки, и все, им теперь все в шоколаде. А второй вопрос по поводу Донбасса. Вы знаете, там предприятия разворованные, вывезены все, что ценное в Россию, а там действительно пустой орех. Зачем вот эту войну тут? Да постройте действительно китайский забор, пускай там же кто хотел в Украину, перебрался вместе с криминалом донбасским. У нас криминал донбасского всегда было с излишком. А те, кто сильно кричали «Русский мир, да здравствует Россия», оставайтесь там, ради бога, никто не заплачет. Спасибо.
А что делать с теми, кто остался там, на оккупированной территории, проукраинские настроенные люди?
Проукраинские пускай выбираются сюда, пока есть возможность.
А если это невозможно, если люди больны?
Ну, так такая их судьба. У нас тоже есть много больных, и тоже такая же у них судьба сложилась, как и там на Донбассе. Они кричали, вы посмотрите документальные фильмы, как они орали, что «Да здравствует русская весна», они сильно хотели Берию, все эти порядки их не получить.
Ну, вот посмотрел бы я на Киев, да, или на другие украинские города, если бы пришли российские провокаторы, не вышли бы на улицы некоторые люди, не кричали бы вот «Приди, Путин».
Ну, честно говоря, существующий рейтинг платформы ОПЖ «За життя» там и все прочее говорит о том, что достаточно большая прослойка явно пророссийского, не думающего пророссийского населения в Украине имеется. Так вот, что касается Владимирской 15, имею, так сказать, возможность общаться с работниками служб нашей СБУ, и там сейчас как раз такое оживление, и достаточно много молодых, патриотических, думающих людей пытаются, так сказать, изнутри каким-то образом помогать. Да, со службой очень много проблем, но определенные шансы на ее очищение, самоочищение, определенные шансы есть, и нормальные светлые люди там внутри есть.
Они готовы к этой борьбе по-взрослому, на которую вы намекаете, да, которую готовит Владимир Путин?
Будем надеяться. Мы будем сохранять оптимизм, будем надеяться. Во всяком случае, вопросы они задают правильные. Вот, получая относительные правильные ответы, насколько они будут ими руководствоваться, посмотрим. Но они, слава богу, спрашивают у знающих, опытных людей, консультируются. Это раз. Второй момент. Ну, вот то, что нас слушатели зашло, это по факту план «Б», который существует в офисе президента, условно говоря, стена, ну... Просто стену строить, это бессмысленно, это современные методы вооружения, которые применяются.
В ментальном смысле на, такая, да? То есть мы отказываемся от реинтеграции на какое-то время.
Одна ракета .О, она разнесет любую стену, совершенно понятно, что стену строить не нужно, но некую отгородиться от него этого Донбасса в случае полностью там, невозможности нахождения переговорного мира, да, нам действительно придется, и такой план существует, в том числе с гуманитарной составляющей, то есть по вытаскиванию, по борьбе и вытаскиванию оттуда всех проукраински настроенных граждан.
Это будет удар для Владимира Путина?
Безусловно. Донбасс сейчас, вы понимаете, какая история. Кроме того, что он сейчас требует массы денег на его содержание, он же практически ничего не производит того, что могло бы его держать на самоокупаемость. То есть Россия вынуждена тратить большие деньги. Но это место предстоящего экологического бедствия. Вот эти шахты, в которых масса тактических отходов, промышленных, все прочее, они там откачивающие воду оборудование попилено на металлолом. Это скоро вода, через несколько лет она поднимется наверх, и там начнется реальное... Его надо будет локализовать, поскольку это будет распространяться и на Россию, и на Украину, и на Европу. Колоссальные средства, колоссальные труды. Вот это не просто чемодан без ручки. Это чемодан без ручки, который грозит взорваться. И поэтому Россия всячески хотела спихнуть бы до своих условий нам этот чемодан. То есть, если Донбасс возвращается в Украину, то весь мир, вся Европа вынуждена будет заниматься предотвращением этих стихийных бедствий и возобновлением этой территории, чтобы она стала пригодной для цивилизованной жизни.
Но Российская Федерация может быть виноватой в этом, да, вот выставлена в том, что там сейчас происходит.
Да, и тут вопрос о том, что она должна, если мы придем к любому угодно миру, я не хочу слов там репарации, контрибуции и все прочее, но колоссальный взнос России в спасение этой территории, в восстановление этой территории, он совершенно понятно, что необходим.
Еще послушаем одного человека. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір, з Києва. Ну, дивіться, ви кажете, що треба спиратися на патріотичні сили. Та патріотичні сили тільки за Україну і за президента. Але як патріотичним силам вірити керівництву, коли до виборів, наприклад, говорили, треба перестати стріляти. Почекайте, Росія стріляє, ми обороняємося. Учора знову там на каналі 1+1 говорив, ми що, знову будемо стріляти 5 років? Та ми ж обороняємося. Ну що, це вже, це система вже, розумієте? Росія агресор, чому не назвати це? Дякую.
В чому вопрос ваш? Ну, скорее, не нравится риторика такая, да, вот представителей новой власти о том, что нужно перестать стрелять.
Ну, действительно, это вопрос даже не компромисса там, между патриотическими силами и действующей властью. Это вопрос коммуникации между всеми людьми, для которых Украина находится на первом месте, вне зависимости языка, вероисповеданности, цвета кожи и прочих отличий. Если Украина, Украина независимая, сильная, прогрессирующая, имеющая будущее, Украина, в которой хочется жить, если она на первом месте, надо искать компромисс, надо находить точки соприкосновения.
А как вы видите, вот компромисс, как человеку, который считает себя вот патриотом, да, принять это, надо перестать стрелять. Потому что он считает, что вот идет война на украинской территории, и нужно стрелять до тех пор, пока не дойдем до украинской
границы. Я вот резко бы посоветовал, решительно посоветовал читать не только своих друзей, ну, такого же направления, там, правого, например, направления в Фейсбуке, да, а читать в том числе и думающих людей другого спектра. Это первый шаг. Другую информацию, шире информацию получать спектр. Тогда, может быть, в поле зрения попадет существующий приказ генерального штаба жестко отвечать, уже Хомчака сейчас назначен на Зеленского, жестко отвечать на любой обстрел с той стороны. Ну, нету этого.
Это первыми не стрелять, что важно.
Первыми не стрелять, так слава богу. Это еще и тот же Порошенко требовал. Первыми не стрелять. Но мы отвечаем. Как при Порошенко отвечаем, точно так же отвечаем и при Зеленском. И поэтому вот эти пропагандистские штампы, он запретил нам стрелять в ответ, нас уничтожают. Это пропагандистские. Отходить от пропагандистских штампов. Формулировать идеи, подходы в своем собственном мозгу. При этом учитывая все позиции, всю информацию, весь ее спектр. Вот тогда думающих, слушать думающих людей и самому разобраться трудно.
Александр, мы много поговорили о правом спектре, да, о правых политических партиях. Ну, наверное, имеется в виду те, кто у вас были на митинге «Нет капитуляции». Там ярче всех были азовцы, национальный корпус. Хотя там были не только они, да, но вот они больше всего кидались в глаза. Поговорили о свободе, а о другом спектре, о ОПЗЖ. Вот какую роль она может сыграть в этой дестабилизации ситуации в Украине?
Она играет,
да. Вот чего от них стоит ожидать, опасаться?
Она играет. Я вот четко сформулирую, исходно все спикеры, которые близки были к Виктору Медведчуку, да и он сам непосредственно, накануне нормандского формата, они все полностью транслируют ту повестку, которая шла из Кремля. Минские соглашения в полном объеме, немедленно подписываем, начинаем выполнять полностью кремлевскую повестку, прямо вот, хоть российских газет не читай, прямо можно их... И они были очень разочарованы сразу же после нормандского формата, что эта повестка, их идея, кремлевская по факту идея, не сработала. То есть красные линии внутри Зеленского оказались достаточно четкими, он их переступать, естественно, не стал. Их позиция сейчас — раскачиваем лодку, критикуем власть именно за то, что она не хочет пойти на уступки Москве, односторонние уступки Москве, и, в общем-то, действуем полностью в российской повестки дня. При этом информационные ресурсы там колоссальные, практически все информационные каналы крупные информационные каналы находятся под контролем этой политической силы. Большое количество спикеров, большие медийные, финансовые, организационные и прочие возможности. И все они будут брошены на то, чтобы максимально убедить общество в том, что единственный путь – это кремлевский сценарий. Никакого коррекции в пользу Украины минских договоренностей якобы быть не может. А на самом деле вполне возможно.
Александр, а если вот Владимир Зеленский огласит этот план «Стена», о котором вы говорите, да, ну вот приходим к этому сценарию, не удалось ни о чем договориться с Владимиром Путиным, не хочет отдавать он контроль над границей. Вот эти вот силы ОПЗЖ, кстати, может быть, рейтинг их и подрос после этой нормандской встречи, да, некоторые люди, которые вот голосовали за Зеленского, теперь, может быть, поглядывая в сторону Виктора Медведчука, они могут вывести людей на улицы?
Нет, вот как раз на улицу могут вывести за идеи правые силы. Тут есть, да, действительно идея независимость Украины, там нет капитуляции, это реальный импульс. Там часть, конечно, как всегда у нас на протесты, организаторы, они проплачены, всегда у нас такое было, но большое количество людей, значительно больше половины, там две трети, искренне вполне протестуют против того, что им кажется капитуляция. А вот та сторона, которая оглашает пророссийскую поддержку, в общем-то, она организовать серьезного протестного движения, уличного протестного движения не в состоянии.
Почему? Потому что избиратели пассивные?
И избиратели пассивные, да и они во многом возрастные, но и во многом они, понимаете, не просто пассивные, они ведомые. Они ведомые, вот им говорят, там, Кремль нам поможет. Что в Донбассе сказал? Вот вас возьмут и присоединят к России. Вы тут ничего не делаете, вы там потихоньку бухтите. А даже для того, чтобы в Донбассе пророссийские движения, пришлось привозить туристов из России активных. То есть это как раз пассивные, которые ждут социалистическим образом. За них государство все решит, какие-то вожди все порешают, а мы максимум дальше, чем в Фейсбуке, никуда не пойдем.
Еще давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы? Алло. Алло, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Владимир, Луганская область. Знаете, как говорят россияне? Они говорят, что, ребята, украинцы, если вы выдержите, первым делом после Путина мы будем помогать вам. Поэтому они с оптимизмом смотрят на то, чтобы Украина жила хорошо. Спасибо.
Вот такое мнение есть. Еще давайте человека послушаем.
Здравствуйте, откуда вы? Говорите, там такое интересное. Слушали же у вас уже почти сейчас.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы два питання до вашого гостя. Спілкуючись на ту сторону, значить, випливає два питання. По-перше, зараз по їхніх розказах, поки тільки масово заставляють брати паспорта ЛНР. Це мається на увазі лікарі, вчителі, держслужбовці, оці категорії людей. І балачки ходять, що пенсіонерів можуть заставити. Пенсія, пособія, що не получають, в общем, без цього паспорта вони зможуть получати. Це перше питання, як це робити. І друге, оскільки шість районів Луганщини окуповані Росією, а 12 районів в їхньому розумінні, це наприклад, я живу на окупованій
Україною, да, ми поняли вас.
На окупованій території нацистської України. І ви там крепіться, ми скоро прийдемо, вас освободимо.
Спасибо большое. Да, действительно, это такие процессы, что происходит сейчас на неконтролируемых территориях. Раздача паспортов, причем, как говорит наш слушатель, вот усиление, да,
да,
и заявление территории ЛНР, ДНР до границ области.
Да, ради бога, провокационное заявление, которое поднимают ставки, это элемент переговорной стратегии, то есть мы там заявляем, что мы хотим особый статус на всей территории Луганской и Донецкой области, потом они, естественно, отъезжают до территории, которую они контролируют, и с нашей стороны, получают наши неопытные якобы переговорщики, должны согласиться, что они выиграли.
Уступка, да, же, с той стороны.
Типа, с той стороны произошла уступка, на самом деле они получили то, что хотели изначально. Что касается освобождения, и мы придем, возьмем Киев, там, и дойдем до Львова и все прочее, вот в геополитике, в такой подобной, так сказать, военной политике, не существует существует сослагательное наклонение. Если бы могли взять Киев, уже бы взяли. Если бы могли бы выйти на границу Луганской и Донецкой, уже давно бы это сделали. Поскольку этого не произошло, просто не могут. Вот эти разговоры не хотят, там, не смогла, завтра сделаю. Нет. Не могут, невозможно, не получилось, не загорелась Малороссия, не поддержали русскоязычные граждане Украины, точно так же, как украиноязычные встали на защиту Украины, не прошло, не сработал русский мир, так что этого беспокоиться не стоит. Что касается паспортов, ну, честно говоря, паспорта ЛНР, ДЛНР, ну, да, некие Филькины грамоты.
Но можно получить российский паспорт.
Вот, и сейчас говорю, это Филькины грамоты, это у нас в переходах продают какие угодно дипломы, какие угодно паспорта, но грошим цена, вот сколько они стоят в переходе, такая же их цена. Но когда эти территории, в случае, если они такие действительно там на нашей памяти вернутся в Украину, то разве что кто-то может их хранить как некий странный сувенир прошедшей эпохи. Что касается российских паспортов, придется при возвращении в Украину либо отказываться от второго гражданства, либо переезжать по месту второго гражданства на постоянное место жительства. Это совершенно однозначно.
То есть не критично это?
Нет, абсолютно не. Но каждый сделает свой выбор. Он либо откажется от российского гражданства, либо переедет туда, и вполне демократично. Вот тут точно никто никого принуждать не будет.
Еще сделаем отдельный эфир, почему люди берут паспорта, вот российские или ЛНРовские, на оккупированных территориях. Не все так просто, потому что это преподносят как вот жест доброй воли. Благодарю большое нашего гостя. Это был Александр Кочетков, политический аналитик. Включался российский политический аналитик Михаил Савва. Мы говорили о том, как теперь Кремль будет раскачивать Украину после Нормандии. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас листаем свежую прессу.
Договоренность президентов Украины и России об обмене удерживаемыми лицами на нормандском саммите – это уже весомый политический сигнал. Однако это очень непростая история. Это утверждает политолог Владимир Фисенко, пишет «Новое время». Как отмечает эксперт, важно, чтобы списки были согласованы, поскольку здесь случаются проблемные вопросы. Вот, подают боевики свой список, и оказывается, что часть людей, которых они включают на обмен, не хотят обмениваться. Даже люди с пророссийскими взглядами, отбывающие сроки в тюрьмах по уголовному, уголовным делам не хотят ехать в Луганск или Донецк. Мол, лучше по делам, но в Киеве или на территории Украины, чем в Ордло. Чаще всего сепаратисты используют это как повод отказаться от обмена. Бывает, что и запрашиваемых Украиной лиц не подтверждают. Так или иначе, по словам эксперта, сейчас Путину надо продемонстрировать движение вперед. И с обменом это сделать легче всего. Это был бы очень хороший гуманитарный жест, утверждает Владимир Фисенко. Где можно провести следующее разведение войск? Теоретически, с гуманитарной точки зрения, имело бы смысл открыть для прохода местного населения, например, мост через Кальмюс в районе Гранитного Донецкой области. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирохов, пишет «Деловая столица». Однако, по словам Жирохова, с точки зрения военной, ситуация тут непростая. Второй переход, который очень интересует боевиков с военной точки зрения и который чисто теоретически можно протянуть под гуманитарный, это мост через Северский Донец и дорога в районе Трех Избинки на Луганщине. Третьей точкой, по словам эксперта, может стать еще один переход где-нибудь под Горловкой. Тут выбор конкретного места достаточно велик, так как город фактически находится в полуокружении и с трех сторон находятся позиции украинской армии. Подробнее читайте в статье «Парижские уступки». Куда деваются бывшие военные незаконных вооруженных формирований на Донбассе? Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как отмечает блогер, если бывший военный был местным, это счастье. На кров ему зарабатывать уже не нужно. Обычно бывшие рядовые нанимаются кем придется. Их легко угадать по остаткам амуниции, которую они будут носить еще десятилетиями. По словам блогера, очень распространено сейчас брать таких вот бывших без документов в рабство. Очень часто они оказываются без документов, жилья и средств к существованию. И подбирают их практически всех местные кланы корейцев, выращивающие здесь овощи и успешно торгующие местным фастфудом. Самое забавное в другом. До событий 2014 года в Луганской области успешно реализовывался проект противодействия торговле людьми, когда находили граждан без документов и восстанавливали их в правах. Сейчас же в Луганск вернулось рабство и работа за еду как единственный выход здесь выжить, пишет Кучер. Подробнее в рубрике «Луганский дневник».
Закладка. Открываем Донбасс. Знаешь, наверное, Путин сделал единственный положительный момент для нас – это то, что нам все-таки показал, что мы украинцы, и научил патриотизму. Потому что в последнее время патриотизм нашего населения вырос не то что в разы, в сотни раз. Все-таки поняли, что мы здесь живем, это наша страна, и никто как бы не вправе посягать на нее. Даже я, человек, который родился, учился, служил в советской армии и в какой-то степени был противником и развала Союза, и каких-то там действий нашего правительства, но на данный момент у меня патриотизм. Устная история российско-украинской войны.
Запомни эту страницу.
А сейчас Дарья Куриная расскажет вам о свежих новостях.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на резонансное заявление начальника управления гражданско-военного сотрудничества Алексея Назрачева о возможности реинтеграции украинской и российской армии. Напомню, 12 декабря начальник управления военного сотрудничества Алексей Назрачев, общаясь с журналистами, заявил, что военные России и Украины при наличии политического решения могут реинтегрироваться. Ведь кроме национальной идеи существуют военные традиции найти общий язык русским и украинским военным, даже если они были врагами, тем лучше. В то же время он упомянул про радикализацию, в которых государство якобы не контролирует. На данный момент Назрачев отстранен от службы на время проведения расследования. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 14 декабря, на территории Донецкой и Луганской областей будет дождливо. Ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ночью от 0 до 2. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Подписывайтесь, связывайтесь с нами, оставляйте отзывы о нашей программе, предлагайте нам темы для разговоров в студии. Мы все читаем. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».